Николай Стариков, писатель, публицист.
Ну, для того, чтобы понять причины роста цен на газ, нужно рассмотреть ситуацию со всех сторон. Она как шарик такой. Вот нужно ее покрутить и посмотреть. Давайте начнем первое. Кто обвиняет Россию в том, что якобы из-за действий «Газпрома» цена на газ в Европе растет? Кто? Те же самые газеты, те же самые политики, те же самые медийные структуры, которые до этого обвиняли Россию в сбитии малазийского «Боинга», в отравлении Скрипалей, в каких-то действиях против берлинского пациента, во вмешательство в американские выборы, а также еще в попадании многих бомб и ракет в сирийские больницы и детские садики. Ну, еще, наверное, можно вспомнить в притеснении несуществующих кавказских, значит, представителей нетрадиционных сексуальных ориентаций и так далее и тому подобное. То есть, вот первое, кто это говорит? Это важно. Почему? Потому что если мы верим им в этом пункте, то почему же мы тогда не соглашаемся, не верим во всех остальных? Или если мы понимаем, что там они говорили глупости, почему здесь мы считаем, что они говорят какую-то правильную вещь? То есть первое, источник информации тот же самый, который на протяжении многих лет ставит себе одну цель – все плохое приписать России. Вот что бы ни случилось, все плохое в России. Вот мясокомбинаты в Америке остановились, потому что нехороший Путин чего-то там собирался делать. Ну, то есть все. Ну, на Украине это доведено уж до абсурда. Там все агенты Путина, все что-то делают. Это точно за всем этим стоит глава России. Но мы это тоже не должны забывать. Итак, цена на газ растет, но местные СМИ, местные политики западные, независимые, стараются ответственность возложить на Россию. Почему? Потому что за все в их миропонимании должна быть ответственность на Россию. Это очень удобная позиция. Да, потом через 10 лет выяснится, что никто не вмешивался в выборы, по Навальному информацию ФРГ давала или не давала ту или не ту, но через 10 лет кому это уже интересно? Вот сейчас дело Литвиненко. Опять достали, я напомню, это якобы отравленный полонием в Лондоне, значит, один из сотрудников спецслужб, убежавший еще вместе с Березовским, уже все забыли его фамилию, но до сих пор нет свидетельства о смерти. До сих пор нет. Почему? Потому что если он отравлен полонием, то есть радиоактивным, возникает много вопросов. Почему больницу не снесли? Почему не дезактивировали пол Лондона, где он ходил? А если нет свидетельства о смерти, тогда эти вопросы и задавать нельзя. Ну, никто же не знает, от чего он на самом деле скончался. Возвращаемся к цене на газ. Следующий уровень, который мы должны понять. Второе. В Англии нам говорят о страшном энергетическом кризисе. Ну, там люди за бензин дерутся. Теперь сразу переключаемся на причину, которую они говорят. Нет, виновата Россия. То есть Россия как-то не так или не столько газа транспортирует, а в Лондоне люди дерутся из-за бензина. Вопрос, почему? Причина, которая там называется, важно подчеркнуть, значит, дважды. Не хватает водителей грузовиков, чтобы бензин развозить. То есть, опять, вот где логика? Россия мало якобы газа транспортирует, мало водителей грузовиков, развозящих бензин, и поэтому лондонцы могут остаться без традиционного там пирога или индейки на Новый год. Где логика? Ее нет. Потому что, ну что такое, если у вас не хватает водителей для транспортных средств, так найдите водителей и посадите их. Почему тут Россия-то при чем? Значит, все пытаются скинуть в одну кучу. Задача создать напряженное, тревожное чувство у своих собственных граждан в Англии. Ну потому что, представляете, вот нормальная власть, выясняется, что некому по какой-то неведомой причине. Вот вчера еще были, а сегодня некому развозить топливо по, значит, бензоколонкам. Ну что вот должна сделать нормальная власть? Пригласить 1000 военных водителей, посадить их в эти грузовики и развезти этот бензин. Тихо, спокойно, не будоражи население, не рассказывая им, что они без индейок останутся. Ну так же и все. И проблема рассосется. В этот момент найти где-то этих водителей. Ну так ведь действуют. Здесь же каждый день рассказывают, все, продукты исчезнут из магазинов. То есть стараются людям внушить страх, ужас и объяснить грядущее подорожание. Важно объяснить людям, что отопление будет дороже на порядок. Это на Западе, где это и так дорого. Мы знаем, что каждую зиму в Великобритании есть смерти от замерзания, потому что люди либо не имеют возможности, либо экономят до такой степени, что просто умирают. Ну, их, я не знаю, насколько много, но эти случаи каждый год фиксируются. Теперь давайте зададим себе главный вопрос. Кому же нужно, чтобы цена в Европе поднялась? Мы же с вами взрослые люди, мы понимаем, что «Газпром» не управляет Daily Mail, Times и так далее. Наоборот, те, кто управляет этими газетами, борются с «Северным потоком-2», с Россией, с «Газпромом», с Российской Федерацией и с несуществующей русской угрозой. Значит, зачем этим силам нужно говорить о том, что цена на газ сильно вырастет, и сеять панику в своем населении, показывая, ну, какую-то свою беспомощность? Эта тема есть. Зеленая энергетика. Вот когда нам говорят о красивых ветряках, о замечательном водороде, который придет на смену сжиганию нефти и газа, то есть та самая декарбонизация, не говорят самого главного. Водород зеленый, полученный путем гидролиза воды, стоит примерно 5, 6, 7 раз дороже. То есть в итоге киловатт электроэнергии будет 5, 6, 7 раз дороже, чем сегодняшний киловатт. Представьте себе западного обывателя. Ему говорят, ты хочешь защищать окружающую среду? Он говорит, ну, конечно, хочу. Ты, чтобы меньше было парникового эффекта? Конечно. Ты за то, чтобы ветряки, шмутряки там, и всякая прочая лабуда была? Да, конечно. И в этот момент дают ему платежку, а там все умножено на 7. Берет эту платежку западный обыватель и говорит, погодите, я, конечно, за природу, за мать, как говорится, ее, но я не готов свои расходы на отопление и на все остальное коммунальное умножить на 7. Ну, не согласен я. Давайте мне обратно грязный уголь, нехороший газ и так далее. Я не согласен 7 раз платить. Невозможно протащить что-то хорошее, одновременно давая людям платежку, в которой они должны платить в 7 раз больше. Значит, что вы должны сделать? Вы должны построить систему так, чтобы сначала без этой зеленой всей вот этой ерунды все подорожало очень сильно. Подорожало отопление, подорожало электричество. И это все стечение каких-то обстоятельств. И виноваты в этом не переход на зеленую энергетику, которая просто дорогая, а Путин, «Газпром», отсутствие каких-то водителей в каких-то компаниях. То есть западным организаторам политического процесса, это чистая политика, мы сейчас поговорим, нужно сделать так, чтобы в сегодняшних реалиях все подорожало в несколько раз. И тогда переход на зеленую энергетику будет не столь заметен. Ну, у вас сейчас отопление подорожало уже в 4 раза. Жалко, плохо, мы субсидии вам дадим. Но виноват кто? Мы же вам сказали, Путин виноват в этом. И злой «Газпром». Ну, русские, они всегда виноваты. Уже лет 500. Мы вам поможем, а давайте еще и природе поможем. И вот от вашей вот этой уже подорожавшей платежки, ну, еще там процентов 10-15. Ну, вы же готовы чуть-чуть-то пострадать. Человеческая психология. В 7 раз человек не готов больше платить, а процентов на 10-15 заплатит. Теперь давайте следующий вопрос зададим. Зачем же на самом деле тем, кто организует мировые процессы, нужен переход на вот эту вот зеленую энергетику? Вот это самое интересное. Они что, не знают, что она в 7 раз дороже? Или вот кто-то верит, что в мире капитализма чистогана и наживы, где за копейку, как говорится, удавятся, где дети без всяких средств защиты производят айфоны где-нибудь в Китае, где людей заставляют работать в Азии за 3 копейки, что вот в этом мире кто-то готов платить глобально в 7 раз больше, чтобы планета была чистая. Мы взрослые люди. Нет, такого нет. Значит, зачем им это нужно? Причин несколько. Первое. Нужно сдуть пузырь потребления в том виде, который существует. Вот этот красивый, глянцевый мир капитализма, который в том числе соблазнил и жителей Советского Союза, где вот путешествия, где значит, машины красивые, ну, свобода слова – это отдельная история. Вот где все это, этот мир нерентабелен, потому что его можно поддерживать, ну, для золотого миллиарда уже сложно. А если туда еще китайцев 1,5 миллиарда, ну уже все, уже не тянет. Значит, все это надо сдувать. значит, потребление должно резко уменьшаться. Но как его уменьшить? Путем роста цен на все. Вот смысл. Производятся такие изменения в экономике, которые должны сделать то, что сегодня буднично и доступно каждому, сверхдорогим. Но делают, конечно, организаторы вот этого политического процесса, наверное, убеждая себя, из лучших побуждений. Планета не выдержит такого количества людей, не может их прокормить и прочую мальтузианскую чушь, они нам говорят. Ресурсов не хватит. Ну, действительно, справедливости ради скажем, что сегодняшняя рыночная экономика – это быстрое уничтожение ресурсов. То есть выкопали, сделали какую-то упаковку, она одноразовая, выкинули, помойка, и она уже плавает где-то в мировом океане. Ну что, это тоже неправильно. Но они делают не потому, что они заботятся о мировом океане, а потому что они хотят, чтобы люди меньше потребляли. Значит, все должно подорожать. Как вы можете сделать все, что сегодня доступно, дорогим? Если его дешево делают в Китае. И дальше следите за руками. Первое. Вы делаете дорогим транспортировку из Китая в Европу. Ну, или там куда-то еще. Смотрим. Слушайте, да какое совпадение. За последний год контейнерные перевозки подорожали в 3,5 раза. 350%. Компания, которая вот эти вот контейнеры предоставляет, она сделала заявление недавно, что прибыль растет просто сумасшедше. Просто прям уже, помните, как Чубайс, у нас столько денег, не знаем, куда девать. Вот примерно в том же духе. Почему подорожали эти контейнеры? Какая невидимая рука рынка? Потому что надо, чтобы стало дорого. Но они же должны понимать, если вы будете делать дорогую перевозку, следом у вас подорожает сам товар. Следом снизится его продажа. Следом снизится и ваша транспортировка, и ваша растущая, пухнущая, как на дрожжах, компания схлопнется и закроется. Потому что будут перевозить, не знаю, Транссибирской магистралью или вообще ничего не будут перевозить. Но они радуются, повышают цены, не имея для этого никаких оснований. И никакой антимонопольный мировой комитет с ними не борется. Почему в 3,5 раза подорожало? А просто так. Что топливо подорожало в 3,5 раза? Нет. Заставили перейти на какую-то менее содержащую серое там, топливо, но это буквально там 15-20% цены, а здесь 350%. Значит, итак, первое. Транспортировка продукта должна стать дорогой. Первое. Сделано. Второе. Производство продукта должно стать дорогим. И это делают. Во всем мире переход на вот эту декарбонизацию, на зеленую энергетику. Я уже сказал, это примерно в 5-6 раз дороже. Это значит, что кроссовки, которые раньше делали там, будут стоить намного дороже. Но для того, чтобы кроссовки, произведенные в теплой стране, где не надо этого отопления, не были такими дешевыми, что они делают? Они вводят налог на защиту окружающей среды, закрывая свой рынок. Российским компаниям предлагается, если у вас не зеленая энергетика, мы будем с вас брать налог. Также с китайских компаний. Как это на практике работает? Я вот просто говорил с одним моим знакомым, предприятие, которое в России. Оно интернациональное, но здесь у нас производят продукты питания. Практически директивно им из головной конторы приходит сообщение, что они должны покупать только зеленую электроэнергию. Что это такое? Ну, много продавцов электроэнергии, должен быть сертификат, что она зеленая. То есть, если она произведена на станции, которая сжигает мазут, там нельзя купить, иначе ты должен будешь платить налог. А если совестливые ветряки накрутили где-то, ты можешь купить, но с ветряками дороже. Но с учетом налога уже, может быть, и не дороже будет. То есть, все должно дорожать, в том числе и коммунальные услуги каждого конкретного западного человека, чтобы потом его перевести на другую энергетику. Ну и тем самым, конечно, еще решите геополитические вопросы. Но здесь я подчеркиваю, они не главные. Потому что если завод стоит в Китае, должен платить налоги, сразу возникает вопрос, может быть, тогда дешевле завод-то построить где-нибудь на рынке сбыта в Европе, в Соединенных Штатах Америки. А китайский завод пока будет торговать внутри Китая, а потом, глядишь, и обанкротится, и закроется. Российский нефтегазовый комплекс тоже можно таким образом обанкротить. Поэтому, когда Россия начинает играть во всю эту зеленую энергетику, говорить-то надо то же самое, что они, но играть серьезно в это нельзя. потому что это задача просто нас обанкротить. Ведь западные корпорации автомобильные заявили, что, по-моему, к 1934 году они больше не будут производить машины, вообще не будут производить, с двигателями внутреннего сгорания. Вот в России это как будет выглядеть? Розетки наставят прямо до Владивостока. Ну так, что ли? Ну, представляете, какие затраты необходимо сделать, чтобы всю эту инфраструктуру для электромобилей сделать не в рамках Москвы, а в рамках всей России. Это колоссальные деньги. И поэтому, когда говорят об этом переходе, ну, говорить-то надо, понятно, но деньги колоссальные, и надо следить за тем, как они пытаются поднимать общий уровень цен. Теперь вернемся к цене на газ. Является ли «Газпром» выгодоприобретателем? Ну, конечно. Цена на газ поднимается. Поднимают ее спекулянты, которые поднимают или опускают цену на нефть, на золото, как это, где мы практически не участвуем. Из-за этого российский бюджет получит там 1,5 триллиона рублей дополнительных денег. Но когда нам говорят, что виноват в этом «Газпром», нужно понимать, что это обычная информационная война с возложением ответственности на Россию. Так что перед нами очень такой сложный процесс. И «Северный поток-2» во многом они блокируют или стараются, чтобы он не заработал, потому что дешевый российский газ портит им всю игру. Ну как вы будете поднимать цену в 7 раз, если вам скажут, подождите, у вас вот труба «Северного потока» есть, есть контракты, недорогой газ. А он скажет, не хватает. Так, дорогие друзья, у вас есть европейский энергопакет, третий, по-моему, по которому нужно 50% только загружать трубы, чтобы 50% оставалось для мифического другого, значит, продавца этого газа, которого в природе не существует. Но тут есть один «Газпром». Тогда европейские потребители, они же граждане, они же избиратели, будут задавать вопросы. Скажут, слушайте, что за чушь вы тут нам какую-то рассказываете? Разрешите «Газпрому» качать не 50% газа, а 100% газа. То есть само функционирование «Северного потока-2» идет вразрез с долгоиграющей программой перевода всей мировой экономики на очень дорогую водородную энергетику, которая должна часть экономики схлопнуть, другую часть обанкротить и резко сдуть пузырь потребления. То есть в перспективе мы все в мире должны стать жить гораздо хуже. Ну, может быть, за исключением Великобритании и Соединенных Штатов Америки, которые будут такими градами на холме. Теперь возвращаемся назад. Выход Великобритании из Европы. Вот кто-то до сих пор думает, что там действительно считали голоса? И если бы голосов было бы больше за то, чтобы остаться, Британия бы осталась? Последовательность ходов. Сначала отойти от Европы. После этого заключить договор с Австралией и Соединенными Штатами, чтобы давить на Китай, создавая англосаксонский военный мир и англосаксонский мир, отдельный от западного мира. То есть это план, рассчитанный на годы, десятилетия вперед. Просто стартовая точка – имитация голосования. Все было заранее просчитано и решено. Я не исключаю, что там действительно голоса считали. Хотя вот, пожалуйста, выборы сейчас в Канаде. 16 миллионов карандашей заказали. Ну вот ответьте мне, почему карандашей, а не ручек? 16 миллионов карандашей. Потому что карандашами ставят галочки в этих самых бюллетенях. Почему не ручками? Нет ответа на этот вопрос. Потому что демократия. Потому что, ну кто будет там химичить, так сказать, с ними? Ну, хорошо, никто не химичит, но... Ну, вот опять, мы взрослые люди, но если у вас ручкой поставят, значит, ну, это все-таки надежнее, чем карандашом? Надежнее. Карандаш, наверное, не сильно дешевле ручки, опять-таки, в сегодняшней экономике. Да что ж тут такого экологичного? Чтобы сделать карандаш, дерево срубить надо? Короче говоря, нет в этом логики. Есть политическая целесообразность. И когда мы оцениваем текущие события, нужно понимать, что есть логика, которая выстроена далеко вперед. Ну, как вот, например, перед Второй мировой войной. Взят курс, что должна быть большая война в Европе. Все, принято решение. И дальше начинают воплощать. Первое. Кто воюет? Польша. Не тянет. Германия. Ну, в Германии какие-то непонятные политики, какие-то слабовольные. Есть там какой-нибудь такой вот, чтобы войну-то развязал? И ни совести, ни чести, ничего у него не было, а ненависть сплошная. Проводится, так сказать, отборочный турнир, и находят Адольф Гитлер, да, вот такой есть. Готов воевать, если что. следующий этап. Так надо же его как-то к власти протащить. Он же не может, будучи простым гражданином, не имея, кстати, германского паспорта, на всякий случай, он был все-таки австрийским гражданином. Это тоже интересно. Как Гитлер получил немецкое гражданство, это очень интересный вопрос. Он уже был очень известным политиком, а гражданства у него не было. И выдали ему гражданство, устроив его на фиктивную государственную службу в одной из земель Германии. Причем устроили социал-демократы, которых потом он посадил в концлагерь. Все, значит, надо его протащить к власти. И начинается процедура протаскивания. Так вот, сегодня нужно понимать, что есть конечная точка. И мы видим просто одну из ступеней достижения ее. Так же, как конечной точкой была война в Европе, так и сейчас сдувание потребления. Через 10 лет, дорогие друзья, все должны по этому плану потреблять гораздо меньше. Гораздо меньше. Ну и главный вопрос, который возникает, а зачем нужно это? Ну, если забыть про природные ресурсы, потому что многое действительно возобновляется. Зачем? Самая большая проблема – думать, что люди, которые определяют политические процессы мирового масштаба, на чем-то зарабатывают. Они деньги давно рисуют из воздуха. Деньги им не нужны. Точно так же большая ошибка думать, что американцы пришли в Афганистан, чтобы выращивать там наркотики, продавать их и тем самым зарабатывать деньги. Они пришли в Афганистан, чтобы выращивать наркотики, чтобы убивать молодежь в Европе, Иране, Китае, России. Вот для чего. Деньги они рисуют из воздуха, это нужно понять. В любом количестве. Нажали кнопочку, нарисовали триллион долларов. Деньги не проблема. Поэтому вздувание потребления, оно не определяется, что кто-то заработал меньше или больше. Ну, то есть какая-то корпорация, может, и меньше. Так она неинтересна. Большинство корпораций контролируется там 7-10 человек. Все мировые. Главное – контроль над людьми. Так вот, контролировать человека всегда легче, если, а, он обездолен, если он погружен в страх, если у него мало денег, вот тогда им можно реально манипулировать. А теперь посмотрите, что происходит. Каждый день рассказы «мы все умрем», потому что придет очередная волна, потому что придет очередной вирус, очередной штамм и так далее. Началась эпидемия гриппа. Почему нам никто не рассказывает, сколько человек заболело гриппом? Ну, просто, чтобы как-то сравнить.
Никого не удивишь и не напугаешь.
Может быть, и можно, но не говорят. Ну, точно так же, если этот план будет дальше воплощаться, все будет дорожать, жизненный уровень людей будет снижаться. Вспомните, вот мы уже заговорили о Второй мировой войне. Вы думаете, немцы хотели воевать? Вот так, со всем миром? Конечно, нет. Вы думаете, что немцы вообще хотели воевать? Нет, конечно. Но их привели в такое состояние, что у них не было другой альтернативы развития государства. Потому что экономика не развивалась. Дальше начался искусственно организованный кризис, называемый Великая депрессия. И дальше достали вот того самого сумасшедшего лидера, который в перспективе должен привести к войне. Но говорил он на первом этапе только о мире, пока к власти не пришел. И после этого тоже немножечко говорил о мире, пока войну не начал. Так и сегодня, когда нам говорят про зеленую энергетику, нужно понимать, что Грета Тунберг, девочка, которая не понимает, как устроена мировая политика, она искренне борется за вот все то, что считает важным. Но те, кто ее... Ну, ей сказали это сказать, она и сказала. Поэтому перед нами очередной этап длительного процесса, растянутого во времени, конечная точка которого – это контроль над всем человечеством, и это человечество должно жить плохо, а не хорошо. А хорошо должны жить какие-то оазисы, ну и какая-то определенная элита. Вот этот план сегодня начинает воплощаться. Мешают ему Китай и Россия. Своим существованием, строительством газопроводов. Китай мешает тем, что у него 1,5 миллиарда населения, и, в принципе, если китайскую промышленность высокими ценами доставки отрезать от европейских, американских потребителей, то вообще-то Китай может и переориентироваться на внутренний рынок, ну, по крайней мере, попытается. И это значит, что не схлопнется у него промышленность. То есть вот о чем идет борьба. Надо смотреть выше газетных заголовок и дальше передавиться демократической прессе. есть мировые процессы. Вот переход к так называемой зеленой энергетике означает переход к иному вообще укладу человечества. Этот план опасен для России. А закрыться от этого, сказать, мы вообще в это не участвуем, ну, в сегодняшнем виде, наверное, вряд ли возможно. Поэтому есть поговорка, если ты бардак предотвратить не можешь, надо его возглавить. То есть сейчас начинается сложная борьба за то, как это будет выглядеть. Например, ну, вот один из нюансов. Главное, что такое зеленая вот, энергетика, зеленая энергия, которую нужно покупать, и свидетельство которой дает тебе право беспошлинного доступа на большой демократический рынок. Это возобновляемые ресурсы. Вот ветряки, что-то вот покрутилось, да, и крутится дальше. Вопрос, атомная энергетика, что? Атомная энергетика туда не входит. Идет большая борьба за то, чтобы ее включить туда, потому что она, да, невозобновляемая, но она без углекислого газа, декарбонизация. То есть надо склеить два термина – возобновляемая и декарбонизация. И тогда уже атомная энергетика туда входит. А в Германии закрыли все атомные станции, а во Франции они остались. Значит, Германия в этом смысле от всей этой зеленой вакханалии гораздо более уязвима. То есть в перспективе сейчас пойдет, конечно, борьба за то, чтобы вот этот переход к этой, ну, к более дорогой. Еще раз хочу сказать, никакого смысла экологического в этом нет. Вот это надо понять. Никакого потепления от этого не происходит. Это абсолютно политическое решение, даже не экономическое. И уж к экологии оно точно не имеет никакого отношения. Поэтому свято в это верить, ну, нужно быть очень наивным человеком. Ну, нужно быть Гретой Тунберг, которая действительно, наверное, свято во все это верит. Но мы-то должны понимать, что речь идет о том, чтобы обанкротить наш нефтегазовый комплекс, закрыть промышленность Китая, схлопнуть, сдуть, сжать пузырь потребления во всем мире и дальше доминировать этим людям, которые определяют эти политические процессы и те страны, которые они олицетворяют, возглавляют или имеют у себя за спиной или впереди себя.